Глава 64. Амандина шла, дыша через маску, по улице второго округа Парижа. Моросило. Противный сырой ветер бил в лицо. Прохожие шагали в сумерках по тротуарам, торопясь домой. Ни один из них, разумеется, не носил защитной маски. Им плевать, что ходит неизвестный вирус гриппа. Какое им дело до этого? И потом, ведь это всего лишь грипп. Микробы были здесь, вокруг них, готовые овладеть их телами, и это не имело ни малейшего значения. Как Фонг, они не осознавали опасности, пока их не скрутит. Ну и пусть подыхают, обливаясь горючими слезами. Амандина глубоко вдохнула, ей надо было успокоиться. Забыть о них, не думать больше о Фонге и его предательстве. Сосредоточиться на своем деле. Свернув на улицу Пуассаньер, она ощутила первые признаки надвигающейся мигрени. Почти неуловимый толчок в глубине мозга. Только этого не хватало. На ходу она достала из сумки бутылочку воды и приняла таблетку пропранолола. Еще раз свернула и нашла медицинский центр. 6 табличек с именами врачей блестели в свете фонарей на фасаде. Амандина внимательно их прочла. Эти имена не фигурировали в ее списке. Она поправила маску и вошла. Секретарша оказалась женщиной лет 50 в больших круглых очках на коричневом шнурке. Такая же рыжая, какой могла бы быть Амандина, но наверняка крашеная. Брови гораздо темнее. Она смерила Амандину взглядом, когда молодая женщина подошла к стеклянной перегородке, за которой она сидела. «Я Амандина Герен из Института Пастера. Мы говорили днем по телефону по поводу доктора Ламбара». «Ах, да. Объясните мне, в чем дело?» Амандина достала листок и просунула его в щель под стеклом. «Я хотела бы, чтобы вы взглянули на этот список и сказали, не знакомо ли вам какое-либо имя. Я ищу человека, который бы мог знать доктора Ламбара, близко или не очень». «Полицейские, которые приходили сюда, сказали, что кто-то выдавал себя за него. Какой ужас! Вы думаете, тот, кто это сделал, есть в этом списке? Скажем так, прорабатываются все версии». Секретарша надела очки и сосредоточилась на строчках. Несколько раз звонил телефон, она записывала на прием, вешала трубку, снова утыкалась в бумагу. Наконец, указала пальцем на строчку в конце списка. «Вот он. Это доктор Эрве Кремье. Единственный, кого я знаю». Она вернула листок Амандине. «Но он ходил не к Ламбару, а к доктору Брошелье». «Брошелье». Амандина прочла это имя на одной из табличек снаружи. Она почувствовала, как ее сердце забилось чаще, кровь прилила к мозгу. В ее списке значилось, что Эрве Кремье, профессиональный врач, работает в 9-м округе, в 10 минутах ходьбы отсюда. Это было всего лишь имя среди многих других, но вдруг он и есть любовник Северины. И именно он поставлял ей все эти пробы гриппа для левых анализов. Амандина старалась оставаться спокойной, скрыть свое возбуждение. Возможно, она напала на след. «Этот доктор, к которому ходит Эрве Кремье, этот месье Брошелье, он здесь?» «Нет. По пятницам он посещает больных на дому. Завтра с утра принимает в кабинете. Вы можете прийти. Это без предварительной записи». «А какие отношения поддерживают между собой доктора Брошелье и Кремье?» «Они вместе играли в сквош дважды в неделю. Доктор Кремье всегда приходил сюда со спортивной сумкой и дожидался доктора Брошелье. Мы иногда беседовали. Милейший человек». Она улыбнулась, потом отвернулась к женщине и ее больному ребенку, которые спускались со второго этажа, направляясь к ней. «Вы говорите о докторе Кремье в прошедшем времени», — заметила Амандина.
«Да, он уже давненько не появлялся. Я бы сказала, больше года, да. Может быть, даже два. Я не знаю, встречаются ли еще доктора Брошелье и Кремье. Извините, больше я ничего не могу вам сказать, и мне нужно заняться мадам».
Амандина поблагодарила ее и ушла.